Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. О каком продукте питания больше всего поговорок? С чем торжественно встречают дорогих гостей? Без чего большинство не представляет свой прием пищи? Конечно же, это хлеб. И у него есть свой праздник, оказывается, Всемирный день хлеба. Он называется World Bread Day. Отмечается он ежегодно 16 октября. Учрежден был в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Вот их надо различать, оказывается. 16 октября 1945 года была создана продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Отсюда и дата для вот этого хлебного праздника взялась. Но что мы знаем о хлебе? Насколько полезный это продукт? Можно ли похудеть, не отказываясь от пучного? Из чего делают современный хлеб? И вот эти и другие вопросы сегодня мы хотим обсудить в эфире «Радио Спутник» во Всемирный день хлеба, еще раз напоминаю. На связи с нашей студией врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Наталья Андреевна, приветствую вас.
Добрый день.
Наталья Андреевна, почему хлеб был, да, пожалуй, наверное, и остается самым таким базовым, что ли, продуктом? Чем он примечателен по своим питательным свойствам?
Мне кажется, его популярность связана с тем, что, во-первых, это удобный продукт, его не нужно дополнительно готовить, он достаточно неплохо насыщает, ну и, наверное, еще и вкусовые качества, в общем-то, они тоже нравятся многим людям, поэтому я думаю, что он достаточно такой вот и популярный продукт. Что касается его с точки зрения диетологии, да, если мы посмотрим на хлеб, это продукт, который в основном содержит сложные углеводы, также он содержит витамины группы В, пищевые волокна. И, конечно, особое внимание стоит уделять хлебу цельнозерновому. Там больше витаминов, там больше пищевых волокон, и там лучше сохраняются витамины группы В.
Угу. А вот вы говорите, его не нужно готовить, практически берешь и ешь. А, наверное, с развитием технического прогресса ситуация же немножко поменялась. Сейчас уже не обязательно вот так вот просто хватать и есть. Можно же бросить там на несколько секунд в микроволновку и съесть что-то уже более такое сбалансированное. Не теряется популярность из-за этого хлеб, что много-много очень всяких альтернатив, заменителей каких-то и прочего-прочего.
Угу. Ну, наверное, да, все-таки еще тут вкусовые качества хлеба, наверное, это тоже сказывается. И привычки, конечно, пищевые, то есть это тоже немалую роль играет. То есть многие просто привыкли есть хлеб, привыкли есть его каждый день, поэтому это тоже сказывается на популярности хлеба.
Это интересно, генетически заложено в нас.
Ну, мне кажется, что скорее это заложено
родителями, воспитанием.
Родителями, да.
Садиком детским.
Видят, что так делают. Да, дети видят, что так делают родители, да, так принято в садике, да, в каких-то еще местах общественного питания, поэтому и принимают этот опыт.
Угу. Давайте чуть подробнее, да, действительно, вот о разных видах хлеба, потому что существуют различные мифы, а может быть, это и не мифы, но, во всяком случае, часто очень приходится слышать от специалистов, и не разбираясь при этом, а насколько этот специалист компетентен, что, мол, вот с дрожжами хлеб не надо брать, возьмите лучше там на закваске, или, опять же, а цельнозерновой это вот какой хороший, а если он там вот на этом, да на этом, а если из такой муки, то это вообще песня и прочее. Так вот, давайте как-то подразделим. Начнем с дрожжевого. полезен он, как бы, он, ну, как минимум, не вреден, или лучше избегать, например, его?
На самом деле, да, вот этот страх дрожжей, он появился относительно недавно, как мне кажется. Абсолютно он беспочвенный, потому что дрожжи после того, как их приготовили, после того, как хлеб запекли, приготовили, дрожжи инактивированы, то есть они не продолжают делиться, они не продолжают расти, развиваться в этом хлебе. Поэтому, когда человек съедает дрожжи, ничего страшного с ним не происходит. На чем основан страх, да, людей, которые там, в общем-то, избегают дрожжи, как будто бы они продолжают свою жизнедеятельность в организме человека и вызывают какие-то заболевания. Но самое распространенное мнение, что вызывают аутоиммунные заболевания. До сих пор не всегда, не все механизмы в плане развития аутоиммунных заболеваний известны, поэтому, наверное, можно здесь спекулировать, и этим занимаются некоторые специалисты, да, на том, что вот дрожжи, наверное, вносят свой вклад. На самом деле это не так, это абсолютно безопасный компонент хлеба. Я скажу даже больше, что если это хлеб, который приготовлен на какой-то закваске, на котором крупными буквами будет написано, что без использования дрожжей, так вот закваска, она имеет примерно тот же механизм, только это другие микроорганизмы. Если дрожжи мы все-таки достаточно неплохо уже изучили, мы знаем, как они поведут себя в готовом изделии, как они поведут себя на этапе теста, когда только готовится тесто для хлеба, то с заквасками здесь они менее изучены, и ну, механизм тот же, там тоже есть микроорганизмы, просто они другие, поэтому почему люди не боятся заквасок, а боятся именно хлебопекарных дрожжей, ну, это не совсем понятно. Поэтому абсолютно точно есть некоторые, ну, редкие какие-то ситуации, когда человек плохо реагирует на дрожжи, это может быть какая-то индивидуальная непереносимость в виде, например, там, вздутия, дискомфорта в пищеварительном тракте. Но это нужно просто отследить самостоятельно. Если замечаете, что вот на продукты есть такая реакция, да, тогда есть смысл их, данные изделия, убирать из питания. Если же переносите их хорошо, нет никакого смысла избегать дрожжей.
А получается, вот эти закваски, это ж что-то типа бактерий, то есть как кефир там, или
да,
что-то такое?
Да. То есть просто используются другие микроорганизмы. Да, это может быть кефирная закваска, это может быть закваска на основе там, гречневая закваска, различные. Но это тоже микроорганизмы, которые выделяют углекислый газ, который необходим, и некоторые другие виды газа, которые необходимы, чтобы изделие было ну, воздушное, да, чтобы оно было не плоское, а имело вот такие поры воздушные, в общем-то, опять же, для обеспечения такой вкусовых качеств хлеба.
Угу. А что касается выбора муки, вот опять же, с точки зрения диетологии, рожь, пшеница, кукуруза, что там еще бывает? Сейчас чего такого не бывает уже. Что выбирать, на что обращать внимание?
Да, это тоже такой важный вопрос, потому что, ну, во-первых, я, наверное, тоже еще так обговорю, что не надо бояться глютена, потому что тоже с этим связаны некоторые страхи некоторых да, покупателей, некоторых клиентов, пациентов моих, я это замечаю. Глютена здоровому человеку бояться не нужно, это абсолютно нормальный компонент крупы, да, некоторых видов злаковых продуктов. Что касается выбора муки для хлеба, тут важно скорее не вид крупы, которая используется, не вид вот этого злака, а степень обработки. То есть если это мука цельносмолотая, мука обдерная, это значит, что она не полностью очищена от пищевых волокон, а пищевые волокна, оболочки семян, пищевые волокна, они необходимы для пищеварительной системы, они необходимы для микробиоты кишечника, это еда для наших полезных бактерий, которые живут в кишечнике. Поэтому вот такая мука, она, в общем-то, нужно обращать внимание именно на это. Это может быть мука, например, там, не знаю, гречневая, кукурузная, но она при этом будет очищена, и там не будет этих пищевых волокон. Либо это может быть мука пшеничная, и она будет вот как раз-таки с пищевыми волокнами, тогда стоит отдать предпочтение именно той, которая цельно смолотая, мука обдерная, которая, в общем-то, эти волокна содержит. Хлеб будет, как правило, если это мука зерновая, цельносмолотая, да, не очищенная, хлеб будет иметь такой серовато-коричневый цвет, то есть он не будет белым, да, это будет не сдобная выпечка, он будет такой немножко иметь коричнево-серый оттенок.
Угу. А почему вот эти необходимы нам вот эти оболочки? да, как вы сказали. Это так исторически сложилось, когда раньше не могли отделять зерна от плевел?
Нет, на самом деле, когда-то, если не ошибаюсь, в 60-е и 70-е годы, наоборот, было стремление полностью очистить зерно, и считалось, что лучше тот хлеб, который выполнен и изготовлен из муки высшего сорта. Как будто бы лучше будет усвоение питательных веществ. Но при этом, когда происходит очищение зерна от оболочек, к сожалению, происходит потеря некоторых витаминов, витамины группы В, как основные витамины, которые содержатся в крупе. Потеря магния, например, тоже очень важный элемент, микроэлемент в питании. И вот этих оболочек, которые являются пищевыми волокнами. Для чего они нужны? Они нужны для хорошей работы кишечника, они стимулируют моторику кишечника, это профилактика запоров, и они нужны для нашей микрофлоры кишечника. Если рассмотреть вот в плане строение пищевые волокна, они для наших ферментов недоступны, они не дают нам энергии, они не снабжают нас энергией, наш организм, но при этом они являются питательной средой, питательными веществами для наших полезных бактерий. Они питаются исключительно вот этими пищевыми волокнами. Соответственно, пищевые волокна необходимы для синтеза витаминов некоторых, потому что некоторые витамины могут синтезироваться в нашем кишечнике как раз-таки этой полезной микрофлорой. Они нужны для того, чтобы некоторые, опять же, есть данные, что, например, даже эта микрофлора, она влияет на в целом самочувствие, на иммунную систему, иммунные реакции организма, даже есть данные о том, что она влияет даже на настроение, поэтому кормить свою микрофлору важно, и важно в том числе пищевыми волокнами, которые содержатся в зерновом хлебе.
А вы сказали, что в свое время в Советском Союзе, да, это было 60-е годы?
Да, это было в Советском Союзе.
Решили, что лучший хлеб из муки высшего сорта, и вот эти все волокна отделяли. А как же люди тогда вот эти полезные ферменты получали или недополучали?
Да, они получали пищевые волокна, но получали их просто с другими продуктами. Это может быть крупа, например, какие-то крупяные гарниры, да, греча, бурый рис, который не очищен, тоже содержит вот эти вот оболочки, да, он там не до конца очищен. Различные крупы, опять же, может быть, там геркулес, который нужно подольше поварить, там тоже пищевых волокон побольше. Овощи, фрукты, бобовые продукты, они также содержат пищевые волокна. При этом, я думаю, что, может быть, еще не было такого изобилия рафинированных углеводов, очищенных углеводов в тот период. Поэтому, может быть, вопрос с пищевыми волокнами не стоял так остро, как сейчас. Все-таки у нас достаточно много сейчас рафинированных продуктов в питании. Это и кондитерские изделия, это и фастфуд. Там достаточно много как раз-таки тех круп, которые очищены от оболочек, и пищевых волокон содержат недостаточно.
Ну, то есть, если употреблять хлеб, то лучше либо цельнозерновой, либо, ну, как минимум, чередовать, да?
Да, вот хотя бы половина углеводов, которые человек получает, половина зерновых продуктов, которые он получает, скажу так, поточнее, зерновых продуктов, они должны быть цельнозерновые. Это как раз-таки зерновой там, хлеб, да, хлеб из муки обдерной либо цельносмолотой. Это крупы, которые не очищены от волокон, например, греча, например, кстати, зерновые макароны. Вот половина хотя бы должна быть за счет таких источников. Тем не менее, может быть иногда в питании и хлеб из муки высшего сорта, и рис, который очищен от оболочек, и манная крупа, но их должно быть меньше. Все-таки основной акцент мы делаем на цельнозерновые продукты.
А вот пока не забыл, вопрос пришел мне в голову. Какие-то есть, значит, внешние факторы качества хлеба, то есть вот для непрофессионала? И еще важно, вот если хлеб быстро очень черствеет через какое-то время, и наоборот не черствеет, это показывает на то, что в нем, так скажем, содержатся какие-то инородные еще компоненты. То есть вот эти, которые по месяцам или там даже по полгода могут жить своей жизнью, не черстветь, это как бы странный хлеб? Или это новые какие-то веяния?
Да, конечно, нас как потребителей это несколько смущает, да, как это так, если это продукт, который должен вроде бы храниться совсем недолго. Мы помним, что в детстве, что хлеб очень быстро засыхал, но действительно сейчас есть новые технологии, которые позволяют хлебу долго оставаться мягким, сохранять эту структуру, и те компоненты, которые используются для этого, они достаточно хорошо проверяются в плане безопасности. Если вдруг появляются какие-то сомнения, эти компоненты выводят из оборота, причем даже небольшие какие-то сомнения, какие-то данные о том, что это может быть небезопасно, это, в общем-то, уже повод для исследований, это повод для того, чтобы данные компоненты из такого широкого использования все-таки выводить. Поэтому бояться хлеба, который хранится долго, не нужно. Это не какие-то ужасные компоненты, да, не у нас есть действительно такое боязнь пищевой химии, она, к сожалению, все-таки в обществе достаточно так сильно это можно заметить. Но, тем не менее, есть исследования, которые позволяют говорить о том, что да, это безопасно, это просто новые технологии. И если они нам непривычны, это не значит, что они какие-то неправильные, опасные и так далее.
Угу. А существует ли какая-то норма дневного потребления хлеба? Или, в принципе, можно и без него обойтись другими продуктами, заменить? И если есть такая норма, то приблизительно сколько?
Конечно, нужно смотреть рацион в целом, потому что если человек не ест какие-то другие источники сложных углеводов, да, там небольшое количество он получает крупы, не ест каши, да, не использует картофель, макароны, тогда хлеба он может есть больше. Конечно, важно понимать, что рацион должен быть разнообразным. Это один из принципов такого здорового питания. Все-таки разнообразный рацион и получать энергию, углеводы только из хлеба, это неверно. Поэтому стоит посмотреть рацион в целом, но если говорить какие-то такие очень примерные нормы, то это порядка двух-трех стандартных кусочков, один кусочек весом 30-40 грамм для женщины, и порядка, там, может быть, 4-5 кусочков для мужчины. Но мы говорим про ситуации, когда не нужно снижать вес, да, то есть когда это нормальный вес, средняя физическая активность, и в целом такой сбалансированный рацион, который содержит и растительные продукты, овощи, фрукты, да, и там другую какую-то крупу, другие источники углеводов. То есть, в целом, наверное, какой-то ориентир можно такой предложить.
Угу. А если ты ешь макароны, то есть хлеб уже не нужен? Одновременно, я имею в виду, будет передозировка компонентами?
Чаще всего, да, можно ориентироваться, например, если мы говорим про какое-то планирование своего питания и какие-то примерные, опять же, да, представления о том, сколько должно быть хлеба и углеводов. Каждый свой прием пищи можно планировать по методу тарелки. Мы берем тарелку, делим ее пополам, примерно половина тарелки – это должны быть овощи и фрукты, четверть этой тарелки – это должны быть сложные углеводы, и в это же количество попадает хлеб. То есть, может быть, да, в какой-то там прием пищи, например, человек использует хлеб, делает бутерброды, либо ест просто, да, дополнительно. А в какие-то, например, он использует макароны, либо, не знаю, картофель в качестве углеводов. Тогда хлеб он уже не использует. Но, конечно, все индивидуально, это очень такие примерные ориентиры.
Угу. А с точки зрения альтернативности и по питательным свойствам, и по полезности, всевозможные хлебцы или какие-то печенья, сухарики и прочее, что подают, да, производители как замену хлебу, насколько они полезны действительно, и насколько они могут являться этой альтернативой?
Если говорить про хлебцы, которыми иногда рекомендуют заменять хлеб, они действительно содержат меньше калорий, но при этом они часто содержат большое количество пищевых волокон. Это неплохо, но они не дают той энергии, то количество углеводов, которое дает хлеб. Поэтому иногда это просто, вот некоторые хлебцы, это вообще просто, ну, условно, клетчатка, спрессованная в там, виде кусочка, да, какого-то виде хлебца. Это не дает энергии, это больше, скорее, там, источник пищевых волокон, нежели углеводов сложных и нежели витаминов, минералов. Просто, ну, вот, как пищевые волокна. Поэтому, если человек перебирает по хлебу, тогда, да, можно часть заменить на вот эти вот хлебцы, но полностью только использовать только хлебцы я бы не рекомендовала. И если говорить про сухарики, какие-то печенья, а выпечку там все-таки больше муки пшеничной высшего сорта, даже если иногда туда добавляют клетчатку, иногда если добавляют туда какие-то зерна, но все-таки чаще всего там есть большее количество содержится муки высшего сорта, и, как правило, это изделие, в которое добавлен сахар, а мы должны следить за количеством добавленного сахара в своем рационе, поэтому эти продукты, эти изделия, они будут все-таки в ограниченном количестве должны быть в питании.
Угу. А что касается, например, процесса, когда человек худеет, можно ли худеть и при этом сохранять в рационе хлеб?
Угу, да, вполне можно сохранять хлеб в рационе. Опять же, я повторю, что преимущественно должен быть хлеб цельнозерновой. Вполне это нормальный продукт. Да, иногда действительно пациенты говорят о том, что приходят на прием и говорят о том, что я уже исключил хлеб и считают, что это какая-то очень важная мера. И некоторые связывают набор веса с использованием хлеба. Но мы не худеем и не набираем только от одного продукта. Да, мы не можем набрать вес только из-за того, что мы едим хлеб. Все-таки набор веса происходит тогда, когда есть избыток калорий. А уж какими продуктами человек этот избыток себе создает, вот это и вопрос. Не всегда это хлеб. То есть вполне в рацион на снижение веса хлеб вписать можно.
Угу. А вот быстрые, медленные углеводы, вот это насколько важно? И в каком хлебе какие?
Если мы говорим про хлеб цельнозерновой, там преимущественно содержатся сложные углеводы. Хлеб из муки высшего сорта, там содержатся и сложные углеводы, но и достаточно большое количество углеводов простых, которые быстро перевариваются, которые не дают насыщения на длительное время, которые даже в некоторых случаях могут стимулировать аппетит, потому что простые углеводы, они стимулируют выработку инсулина, а инсулин у некоторых людей повышает аппетит. Поэтому вот вроде бы съели, да, и особенно если это, например, кондитерские изделия, которые помимо муки высшего сорта очищенные, будут содержать еще и сахар. Такие продукты, вроде бы человек что-то съел, но очень быстро приходит снова голод, поэтому хочется съесть еще, хотя калории он уже вроде бы получил. Ну вот таким образом.
Угу. Оказывается, во многих странах к пищевым продуктам в обязательном порядке добавляется фолиевая кислота. Это такой искусственный витамин B9. Вот мы обратили внимание на это, потому что Великобритания совсем недавно присоединилась к ряду вот этих стран. А что за витамин B9 и почему его добавляют, например, в тот же хлеб? Зачем нужно именно вот в продукт питания добавлять?
В хлеб, кстати, действительно добавляют во многих странах не только даже витамин B9, добавляют и йод, и витамин D. В некоторых странах добавляют железо.
Чтобы это люди отдельно не заботились о потреблении этих витаминов?
Да, потому что анализируют, какие дефициты характерны для населения данной страны и добавляют эти нутриенты в хлеб. Хлеб – это продукт, который широко распространен, да, в продуктовых корзинах. Его часто используют, его многие используют. Поэтому это беспроигрышный вариант – добавлять витамины и минералы, обогащать именно за счет хлеба. Что касается фолиевой кислоты, это тот витамин, который необходим клеткам, активно делящимся. Это, например, клетки нервной системы, это, например, клетки кожи. И особенно витамин B9 важен для беременных женщин. Важно, чтобы у беременной женщины в первый триместр, даже буквально в первые недели, было достаточно фолиевой кислоты в питании, поскольку дефицит фолиевой кислоты это серьезно повышает риски рождения детей с нарушениями развития развитии нервной системы. Иногда женщины пропускают этот период, просто еще не знают, что они уже беременны и не принимают фолиевую кислоту. Поэтому вот я думаю, что в том числе, может быть, проанализировав статистику таким образом, поняв, что все-таки фолиевой кислоты недостаточно в питании, приняли решение обогащать хлеб.
Угу. Наталья, спасибо большое вам за комментарии. Спасибо большое. Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, была с нами на прямой связи. Сегодня, еще раз напоминаю, Всемирный день хлеба, 16 октября он отмечается, и поэтому наш эфир посвящен именно этому продукту. Вот в первой части беседы мы обсуждали хлеб с диетологом. После паузы мы поговорим уже о хлебе с производителем.
«Спутник Эрудита».